Здравствуйте. Это «Выбор жизни», и сегодня у меня в студии гость, директор Института опережающих исследований Громыко Юрий Вячеславович. Приветствую вас, Юрий Вячеславович.
Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Мы с вами в прошлой программе обсуждали, на мой взгляд, очень важный и актуальный продукт – концепцию «Россия Ноев Ковчег». Сегодня я бы хотел продолжить этот разговор и предлагаю начать с истории. Когда она была написана и кем?
Эта концепция появилась «Россия Ноев Ковчег» в 2008 году. Ее автором является Сергей Владимирович Писарев. Это один из инициаторов разработки русской доктрины. Ну и надо сказать, что в тот период, это тучные годы, на нас обрушиваются нефтяные деньги. Кажется, что мы очень удачно включаемся, встраиваемся в рынок.
В мировую экономику.
Да, в мировую экономику туда входим. Такими становимся тоже очень мировыми, очень связанными с глобализмом. И в тот период казалось, что эта концепция не вызовет большой интерес, как и идея русской доктрины. Вот я бы хотел тоже два слова сказать. Мне кажется, что идея русской доктрины, она невероятно была важна в тот период и с годами становится все более и более важной. Почему? Потому что это была, на мой взгляд, такая первая попытка фактически обсудить идею хозяйствования именно с позиции России. Что России нужно, к чему она должна стремиться, примут ли нас в этот клуб глобальных держав, или нам все время будут указывать, что наше место как бы с задней двери. И в том числе там целый ряд моментов, которые связаны с российской историей, с вообще отношением к накопительству, к стяжательству, к ростовщичеству, были показаны и проанализированы. Но за этой плоскостью экономики у Сергея Владимировича Писарева возникла следующая идея, что есть вопрос как бы ценностных оснований и вопросов, которые касаются спасения и человечества, и России. И, собственно, в связи с этим и появилась концепция «Россия Ноев Ковчег».
Но ведь тогда был действительно такой тренд потребительства, очень мощный, очень жесткий, и фактически альтернативы-то не было видно.
Да, но вот именно в этот период и было очень важно начать обсуждать совсем другого типа цели, другой принцип действия, который бы касался именно определения основания вообще России, русского человека, его места в мире. Потому что я бы сказал, что в связи с этим нефтяным благополучием мы как бы в этом мире глобализации потерялись. Хотя уже тогда многим становилось понятно, то, что 2008 год – это финансовый кризис. Тогда стало ясно, что с мировым капитализмом отнюдь не все благополучно, потому что важнейшие институты, они, в принципе, стали разваливаться, и это потрясение, которое до сих пор не разрешилось, оно стало мощнейшим основанием задумываться о том, что, а может быть, вообще проблема-то не в финансовом кризисе, а кризис носит характер цивилизационный. А на цивилизационный кризис нужен фактически соответствующий концептуальный ответ. То есть вопрос идет вообще о спасении мировой цивилизации, но и для этого нужно обозначить основания, с каких, собственно, позиций это можно обсуждать, в том числе российскому русскому человеку, но при этом не выступая таким квасным псевдопатриотом, что весь мир проваливается и Бог с ним, а как Достоевский говорил, а я, главное, булку буду есть, и мне на это все равно. А на самом деле, в соответствии с русской отзывчивостью, нам есть что предложить миру,
да,
и разобраться в проблеме вообще глобализации, понять, почему это, собственно, не наш мир глобализационный, и как мы на это, собственно, можем ответить.
Кто-то поддержал его в тот момент? Вот были какие-то форумы, может быть, посвященные этой теме? И вообще, как восприняло сообщество эту идею?
Целый ряд людей, в основном в письменной форме, потому что это был написан текст, он был опубликован на сайте. Вообще люди стали говорить, что в этом что-то есть. Это же всегда новая мысль, она проходит через три стадии. Первая обычно стадия, если мысль слишком новая, это чушь, это не так. Потом вторая стадия, в этом что-то есть. И дальше, когда процесс развивается, то люди уже начинают говорить, да, ну а как по-другому? И вот мы сейчас находимся на переходе от стадии, в этом что-то есть, ну да, а как по-другому? Потому что всем хорошо понятно, что на проблемы глобализации нужен именно некоторый цивилизационный ответ с позиции России. Но в тот период это казалось как-то слишком. Там, потому что мы вспомним и слова нашего уважаемого Дмитрия Анатольевича Медведева, который все время говорит, но а надо ли России предлагать какую-то вообще свою мировую концепцию? Надо ли России становиться сверхдержавой? Или надо более скромно с тем ранжиром экономики, да, с тем ранжиром одежды, который у нас есть, ну вот ровно в рамках него и размышлять?
С тем кафтанчиком, который надели.
Да, который на нас надели, что очень важно, потому что на нас действительно все эти годы вполне определенные одевали кафтан. И тут, мне кажется, Сергей Владимирович, он очень правильную вещь обнажил. Он говорит, нет, ну а давайте задумаемся о ценностных основаниях, которые связаны, собственно, с российской русской цивилизацией, с ее видением глобального мира. И опять речь идет отнюдь не об изоляционизме, что Россия в силу своей уникальности должна вообще затвориться, ограничиться только пространством нашей страны и думать только про свою семью. Нет, речь идет о том, что Россия готова к глобальному ответу, но при этом исходя исключительно из своих собственных оснований и понимания своей миссии в мире.
Юрий Вячеславович, а можно поподробнее, из каких разделов состоит концепция, если так возможно вкратце остановиться?
Сергею Владимировичу предложены все основные важнейшие сектора, на мой взгляд, которые затрагивают следующие аспекты. Прежде всего, это, конечно, вопрос семьи, малой, так сказать, общности, из которой, собственно, и вырастает человек. И надо сказать, что именно за последние годы цивилизационный кризис прежде всего проявился в этой форме, потому что и выступление западноевропейское, и то, что происходит в Америке, оно связано с попыткой навязать мировому сообществу так называемую новую революцию, которая связана с легализацией гомосексуальных браков.
То есть, по сути, Юрий Вячеславович, на мой взгляд, вот концепция, она как раз является тем созидающим фактором, а не разрушающим, в отличие от западного тренда.
Конечно, и это лежит в основе вообще самой идеи Ноева Ковчега. Задача заключается в том, чтобы выделить те основы традиции, те важнейшие институты, которые возникли в традиции. Ведь действительно, это, в общем-то, загадка Божья. Никто не знает, как человечество создало семью, удивительный институт. И на эту тему есть много всяких размышлений, гипотез, но до конца мы не знаем. Поэтому возникает вопрос, а зачем мы будем разрушать то, что мы не создавали? И действительно под угрозой находятся фундаментальные вещи, элементы традиции. Вот прежде всего семья. То есть попытка разрушить семью – это колоссальный удар вообще по традиционному обществу любой страны, любого мира. И самое опасное, что здесь происходит, что под это подводится идея традиционных буржуазных революций. Что, мол, это вот новый этап революционизирования общества.
Ну да, что типа прогресс, а да, не регресс.
Да. Что это фактически прогресс, что ну а почему как бы не признать это все? Потому что дальше идут более страшные вещи. Это попытка, в принципе, признать наркоманию.
Он свободен.
Да. И это как раз игра на поле вот ценностей свободы искаженных. Потому что мы знаем, что с точки зрения святоотеческой традиции высшая форма свободы – это свобода от греха.
Вот именно.
Да. А здесь как раз происходит колоссальная, серьезнейшая подмена. Но вы очень правильно сказали о вообще роли и функции традиции. Но, с другой стороны, очень важна линия творчества в традиции, то есть неотрадиционализм, где выделяются эти ядра, которые в любом случае должны быть сохранены, но при этом осуществляется современный ответ на эти вызовы. Потому что вызов, вот он связан с институтом разрушения семьи. С другой стороны, это, конечно, аспект духовности и религии. И для России это огромная, колоссальная вещь, потому что это признание важнейшего фактора традиционных религий в жизни в России. Это православие, ислам, иудаизм, буддизм.
Причем не просто признание, а обоснование, что это безальтернативная основа.
Да, это совершенно верно, это безальтернативная основа. Почему? Потому что, в принципе, важнейший вопрос этих религий – это проблема преодоления смерти. Потому что религия, она, в принципе, направлена на то, чтобы утвердить вечность жизни и фактически продемонстрировать, как, собственно, религия, скажем, в памятовании всех ушедших людей, фактически утверждает ценность жизни. И поскольку эти религии традиционны для России, то это важнейший момент фактически признание этого духовного фактора не просто как некоторого культурологического, ну уж ладно, там мы допускаем фактор их существования, а наоборот, утверждение как важнейшей первоосновы. Хотя эта традиция делалась, в общем-то, православным человеком, но этот диалог разных традиционных религий во имя святости вообще человеческой жизни, вечности души человека является, конечно, принципиальной основой вообще размышлений на всякие другие вопросы.
То есть я так понимаю, что в этом отношении как раз есть огромное количество точек соприкосновения и вот этих общих путей, которые объединяют православие и с традиционными конфессиями, и с религиями, живущими на нашей территории. Но мне кажется, самое главное, что в этом разделе ценно, это то, что концепция противостоит вот этой вот мировой содомии, которая идет широким фронтом с мощнейшей апологией, сдобренной огромными финансовыми потоками. И вот это очень важно.
Вы совершенно правы, потому что действительно сила, которая направлена на уничтожение традиционных религий в виде ереси, в виде сатанизма, в виде содомии, она действительно огромная, она чудовищна. Именно это приводит к тому, что католические группы, они пытаются протянуть руку православию, утверждать, что враг в принципе един. И действительно он очень опасен, потому что это в принципе регресс и разрушение вообще человечества. И именно поэтому и возникает вопрос Ноева ковчега, как такой формы, которая может отправиться в будущее, да, собрав там жизненно творящие ростки. И жизнеспособные, и жизнетворящие, потому что мы знаем, что жизнедаждец – это Господь во всех религиях. И с этой точки зрения религия – это и есть возможность этого канала и обращения к этим важнейшим жизнедаждическим токам. Как говорится, без духа мертво все есть. То есть мы просто тогда становимся мертвецами в галстуках, если мы не обнажаем этих оснований. Это вторая важнейшая часть. Третья часть – это, конечно, проблема хозяйства и экономики, где основной вопрос – это не проблема стяжания прибыли любой ценой, и это не судный процент, на котором строится, собственно, мировая вся финансовая система.
То есть совершенно другой принцип.
Это совершенно другие принципы вообще организации экономики, экономическая справедливость. Это идея достатка семьи. Причем это является очень актуальным с точки зрения современных подходов. Ну вот, например, сейчас очень модно обсуждать концепцию индустрии 4.0, где все будет цифровизовано, все автоматизировано. Но единственный нюанс такой отрицательный, что при этом не нужны будут люди, все будут делать роботы. И с этой точки зрения,
да,
совершенно понятно, что нам не подходит эта концепция индустрии 4.0, потому что нам нужна занятость. И русский человек, он должен иметь большое дело, он должен зарабатывать на семью, на свой дом, он должен создать дом и должен иметь такой достаток, чтобы у него была большая семья. С вопросом справедливого хозяйствования связан вопрос семейной политики и демографии.
Юрий Вячеславович, как вот все эти важные идеи, которые действительно жизнеутверждающие и дающие перспективу жизни и развития нашей стране, как их перевести из нашего разговора в депутатские кулуары, там, может быть, куда-то в администрацию президента, с тем, чтобы люди, решающие, отвечающие за судьбу страны, могли это как-то вот понять, увидеть?
Ну, мне кажется, что если мы действительно вот создадим экспертное сообщество вокруг этой концепции и углубимся, потому что мы сейчас в целом обсуждаем сектора, которые есть в этой концепции.
Ну да, такой обзор.
Да, делаем обзор. А дальше мы начнем более подробно прорабатывать каждый из секторов, в том числе называя фигуры людей. Потому что, как ни парадоксально, но со стороны кажется, что это такой некоторый легкий разговор, а вообще-то вокруг этих идей ведется настоящая борьба. Концептуальная, мировоззренческая. Есть целый ряд экономистов, которые просто своим потом и кровью пытаются отстоять эти подходы. Например, Сергей Юрьевич Глазьев, который очень много в этом направлении делает, православный, вообще глубоко верующий человек, который отстаивает совсем другой подход и к экономике, и к деньгам, и к мирохозяйственному укладу, который именно Россия может сформировать. И с этой точки зрения мы обязательно эти темы продолжим, уже значительно более конкретно обсуждая программы и планы, как это может делаться. Другое дело, в чем вы совершенно правы, мы не должны потерять общие основания. То есть, выходя на какой-то конкретный сектор, и там обсуждая демографическую политику, политику, кстати, пространственного расселения. Вот сейчас Минэкономики готовит концепцию пространственного развития страны. Вот очень важно, в какой мере принципы и стратегия концепции «Россия, Ноев, Ковчег» там учтены. Или там опять разговор про миллионники и пусть деревни со святыми погостами, пусть они погибают. И поэтому уже даже появилась инициатива, давайте мы заведем белую книгу, и мы умершие поселенцы населения, мы просто их внесем в эту белую книгу, чтобы, по крайней мере, мы понимали, от чего мы отказываемся. Да. И это важнейший вопрос, и такая глубокая, хорошая экспертная критика, ну, впрочем, дружественная, в том числе всех тех политических решений, которые сейчас принимаются. И здесь действительно очень важен этот переход к углубленному затем обсуждению, в том числе правовых, политических, управленческих, концептуальных документов практически по всем этим секторам.
Мне кажется, как раз вот эта концепция «Россия, Ноев, Ковчег», она может стать, знаете, такой лакмусовой бумажкой, которая оценивает доброкачественность тех или иных вопросов.
Это совершенно правильное ваше утверждение. И так ведь всегда, как только мы за какой-то матерой, сложной концептологией или какими-то формулами вдруг обнаруживаем ценностные основания, то уже такой засохший псевдонаучный, псевдоакадемический или псевдоадминистративный спор, он вдруг превращается в человеческий разговор. Почему? Потому что там появляется место для человека с его ценностями, с его взглядом, с его мировоззрением. Но я бы хотел еще указать на то, что мы пока остановились на мирохозяйстве и экономике, а еще один из важнейших, конечно, аспектов – это природа и экология.
Поля. Леса, да. И реки.
Совершенно верно.
Я хотел к этому перейти.
Да, совершенно верно. А кроме того, воздух, чистый воздух, да. Сейчас уже становится понятно, что попытка заменить, например, троллейбусы автобусами приводит к тому, что уровень выброса вредных веществ вокруг детских больниц и детских учреждений, он становится совершенно страшный.
Это в масштабах города. Представляете, да, сколько, да, этих дизельных труб будет,
конечно,
коптить?
Но с этой точки зрения действительно вообще оглядеться и посмотреть, что из себя представляет Россия, в том числе с точки зрения тундры, легких вообще нашей страны. Потому что лес – это огромное богатство, как и земли, в том числе плодородные черноземы, потому что дальше мы подходим к следующему моменту. Мы то, чем мы дышим и что мы едим. И с этой точки зрения вопрос, а в какой мере западная пища, ну вот сейчас благодаря санкциям стало наконец возрождаться российское сельское хозяйство. И мы почувствовали все на себе, что здоровый хлеб, здоровое молоко – это совершенно другое качество продуктов питания, другое качество организма. И с этой точки зрения это и есть, собственно, возврат к проблеме пищевой безопасности. То есть вопрос экологии…
ГМО.
Да, конечно.
Страшное ГМО.
Конечно, конечно. Лезущее ГМО, ну и всякие другие вещи. Ну и, наконец, больной вопрос, на мой взгляд, для нашего общества – это проблема культуры. Потому что я лично испытываю каждый раз в Новый год некоторое такое очень неудобство, когда в очередной раз мы смотрим замечательные советские фильмы, там, в сотый раз, и у нас, да, нет никаких фильмов, которые бы фактически находили…
Позитивных,
да, которые,
добрых.
Да, есть замечательный фильм «Остров», но фильм «Остров» его невозможно там все время, но это требует духовной работы.
Да, на Новый год нет.
Да, да. Но и с этой точки зрения вообще проблема культуры, причем всей толщи культуры, начиная от классической музыки, поскольку у нас действительно есть гениальные исполнители, у нас есть гениальные музыканты, песенной культуры, потому что есть вопрос, что мы поем, да, рэп, слабо рифмованные какие-то ритмические вещи, но мне скажут, но это сейчас хочет слушать молодежь. Но молодежь будет слушать то, через какие программы образовательные, культурные она пройдет. Это в том числе литературное творчество, это поэтическое творчество, и это огромный действительно арсенал, который полностью определяет, что у нас в голове. Потому что я перед этим сказал то, что мы едим, но в еще большей степени мы то, на что мы смотрим. То есть визуальные картинки, которые у нас все время крутятся в сознании,
ну
да, непрерывно.
Вот это и вот ментальная пища.
Да, это духовная, ментальная пища. Она во многом определяет, из чего мы устроены. И, конечно, вопрос культурной политики без пусси-райтов, без садомии, которая залезает на нас из театра, где это
причем
уже сложно…
Причем сейчас уже тотально, причем, да, это все пытаются подать как… А как по-другому? Финансируется за счет государства. Вы знаете, эти вопросы совсем недавно обсуждались, и в том числе в Госдуме, с привлечением Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. Проблема колоссальная. И если ее не решать, если к ней не приступать вот трезво, спокойно, с анализом направлений, которые действительно деструктивны, с научной точки зрения, с социальной точки зрения, с религиозной точки зрения, без этого
А с другой стороны, ведь понимаете, ведь о чем говорит Ноев Ковчег, что, собственно, из этих духовных оснований у российского человека есть совершенно свой взгляд, в том числе на мировую историю. Ведь сейчас происходит удивительная вещь, которая связана с фальсификацией истории. Еще чуть-чуть, если мы не отстоим, то уже будут все говорить, что Вторая мировая война была выиграна американцами. И эта фальсификация истории, она связана, конечно, с Голливудом. Ведь Голливуд излагает мировую историю, затрагивая все эпохи и все периоды. Русскому человеку было бы очень интересно, например, посмотреть на трактовку мирового финансового кризиса с позиции именно России. И такое кино бы очень интересно смотрелось. Это означает, что вообще искусство не обязательно должно быть примитивно-назидательным.
Спасибо вам огромное, Юрий Вячеславович, что нашли время приехать к нам в студию на этот, я бы сказал, жизненно действительно важный разговор. Помощи Божьей вам во всех ваших трудах.
Спасибо большое.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Института опережающих исследований Юрий Вячеславович Громыко. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!